фактический запрет на поездки россиян в Турцию и Египет, а это два самых популярных направления пляжного отдыха, не мог остаться без внимания Ростуризма. Глава ведомства Олег Сафонов прокомментировал его со свойственным российским властям изяществом.
Необходимость пляжа и моря – это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря. Мои предки на воды не ездили. Они были обычными крестьянами, пахали. При этом воспитали нормальных детей и были здоровее, чем мы сейчас.
Соцсети отреагировали на эти слова незамедлительно. Мысли многих наиболее афористично высказала Катерина Гордеева.
Да о чем речь, дорогой Олег Сафонов, глава Ростуризма. Некоторые наши предки, даже обеспеченные, ездили массово на Колыму. А из морей успели повидать только белое. В такой ситуации даже как-то неловко говорить про навязанные стереотипы.
Многие вспомнили о более далеких предках. Евгений Потапов.
Барщина – лучший отдых.
Твиттер Лентач.
Необходимость отдыха – это вообще стереотип. До 1861 года наши предки массово не отдыхали.
Андрей Десницкий.
Вот правильно. Наши предки пахали. А если пахали плохо, то специально уполномоченный кучер по поручению барина проводил для них на конюшне сеанс интенсивного массажа. Сия суть – скрепы священные.
Остап Кармоди.
Помидоры, картошка, автомобили, интернет, электричество и собственное мнение – это во многом навязанные стереотипы последних лет, заявил глава Ростуризма. Наши предки, даже обеспеченные, жрали репу, ездили на волокушах, читали святцы при лучине и на все вопросы отвечали «Так точно, ваше благородие».
Роман Лейбов.
На море, значит, ездить предками не заповедано. Предки вообще не имели обыкновения летних отпусков иметь, строго говоря. Предки, кстати, зато имели обыкновение практиковать младенческую смертность выше 50%.
Другим заявление главы Ростуризма о том, что поездки на море – это лишнее, напоминает бессмертная Приговская «Вот придет водопроводчик и испортит унитаз» Николай Левшиц.
Наличие честной и справедливой правовой системы – навязанный стереотип. Наши предки, даже самые обеспеченные, решали споры поединком или жребием, заявил Минюст. Необходимость антибиотиков и обезболивания – это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не лечились этими средствами вообще, заявили в Минздраве.
Стереотипов у россиян множество, что и говорить. Антон Симакин.
Трехразовое питание – это навязанный Западом стереотип.
Василий Максимов.
Мир – это, по большому счету, навязанный нам Западом стереотип. Деды преимущественно воевали.
У многих возник вопрос, который задает Федор Крашенинников.
Кто бы выяснил, где и как отдыхает Олег Сафонов, глава Ростуризма?
Ответ нашелся быстро. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что у Сафонова задекларированы дома на Сейшелах. Навальный в своем блоге пишет.
У чувака вилла на Сейшелах, а нам он рассказывает про здоровых крестьянских детей и о том, что поездки для отдыха на море – это стереотип. Передаю привет тем, кто пишет, что мое определение для российской власти – власть худших. Это преувеличение.
Вторит ему и Александр Плющев.
Ну, думали, в порыве импортозамещения и ура патриотизма ляпнул глупость. Как это все чаще бывает с нашими чиновниками. Постебались, обсудили, что еще у нас навязанные стереотипы. А в декларацию его посмотреть не удосужились, нет еще привычки. Хотя у меня прямо накануне передачка по теме была. А в декларацию, ну просто божечки, мечта разжигателя. Два дома на Сейшельских островах. Мы просто не поняли, что он нам сказал. Для вас, холопов, Крым наш, а для нас, новой элиты, дома на Сейшелах.
Сафонов, впрочем, заявил, что никаких домов на Сейшелах у него уже нет. Наверное, предки велели продать. Где же предлагается отдыхать россиянам? Конечно, на круглогодичных российских курортах. Валентина Матвиенко, например, предложила на неделе разработать специальную программу по развитию туризма в Арктике. И будто бы в туре мрачным шуткам, которые посыпались в ответ на эти предложения, Следственный комитет сначала вызвал на допрос, а затем и заочно предъявил обвинение Михаилу Ходорковскому по делу об убийстве нефтеюганского мэра Петухова. Почему именно сейчас? Такими были первые вопросы. Пресс-секретарь Ходорковского Кюли Писпанин отвечает так.
«Новый день, новое дело. Очень похоже на ответочку за публикацию материалов испанского дела о мафии в руководстве России».
Алексей Навальный.
«Объявление МБХ в розыск – просто классический прием по смене новостной повестки. Обсуждайте МБХ вместо «Чайки» и испанского досье Путина».
Правда, не все согласны. Дмитрий Гудков.
«Сегодняшнее новое дело Ходорковского – это уже какие-то совсем хаотические метания. Я не соглашусь с теми, кто говорит, что так хотят отвлечь внимание от «Чайки». От чайки внимания не отвлечь теперь ничем, кроме разве что какой-нибудь новой войны, не дай бог. А что же тогда? Думаю, это артподготовка к первому применению закона об отмене приоритета международного права. Россия ведь, если помните, должна акционерам ЮКОСа огромную тучу денег. Я сейчас даже не про основную сумму, которая рухнула на бюджет из Гааги, а про ту, что поменьше, примерно 2 миллиарда евро, присужденных им ЕСПЧ. Решение суда уже вынесено, еще в 2014 году, но, конечно, еще не исполнено. Вот тут-то на сцену и может выступить по-военному суровый Конституционный суд и сказать: убийцам не платим.
О месседже Кремля рассуждает и Данила Гальперович.
Что-то похоже, они под конец года решили какой-то свой план перевыполнить. Вполне возможно, что хотят иммиграцию раскрутить посильнее, чтобы более монолитное, как они думают, население, оставшееся после исхода пятой колонны, помогло им еще некоторое время посидеть на местах. Это, конечно, большая ошибка.
Есть и такой вариант описания происходящего в России. Максим Дбар.
За последние 10 лет было столько причитаний, что российская власть перешла Рубикон, что единственным разумным объяснением является, что она переходит его вдоль.
На следующий день после того, как стало известно о выдвижении обвинений, Ходорковский дал пресс-конференцию в Лондоне, на которой обвинил Путина в госперевороте и заявил о неизбежности революции в России. Не прошло и 24 часов, как ведомство «Чайки» заявило, что начало проверку этих слов на экстремизм. Михаил Ходорковский отреагировал так.
«Когда я прочитал это заявление Генпрокуратуры, мне невольно стало жалко Путина. Никто не может сказать ему, что репрессивные, нелегитимные законы надо саботировать в меру сил и возможностей. Созданные им законы и практика их применения не позволяют сменить его власть законным путем. Такие законы и такая практика антиконституционны, а значит, им совершен антиконституционный переворот. Именно поэтому он или его преемник будут снесены с выходом за пределы этих законов, то есть путем революции. В современной стране никакой режим не должен быть вечным, а значит, революция не только неизбежна, но и необходима. Вы правду считаете экстремизмом? Мне вас жалко».
Комментаторы, в отличие от Ходорковского, особой жалости к властям не испытывают. Владимир Варфоломеев.
В стране, где центральные площади носят имя революции, где стоят памятники революционерам, говорить о революции противозаконно.
Твиттер Туман.
Ходорковский, говорят, покушается на конституционный строй. Да этот строй уже Путин сломал.
Твиттер Вельт Вандерер.
Ходорковский призвал к революции. Экстремист. Ну а как же быть с Жириновским, публично призывающим разбрасывать вокруг России атомные бомбы?
Промежуточную точку в этой истории поставило заочное предъявление обвинения Ходорковскому в пятницу. Леонид Волков.
По заявлению Кобзона относительно убийства Чайки директора пароходства, Следственный комитет возбудил дело по убийству Ходорковским мэра Нефтеюганска.
Примерно так все и было. В середине же недели свои 15 минут, то есть около полутора часов, славы получил Дмитрий Медведев. В целом, правда, все прошло примерно как обычно, скучно, протокольно и без огонька. Суть медведевских ответов на вопросы в компиляции «Медузы».
«Антикризисный план работает, правительство грамотное, а сам я хороший парень. Отключение света в Крыму – это геноцид. К тому же на Украине сидят жулики, долг России могут и не вернуть. В закрытии курортов Турции и Египте ничего хорошего нет». Но безопасность важнее. К тому же надо же было как-то туркам ответить, не войну же начинать. Бюджет операции в Сирии – это секрет. Платон вели абсолютно правильно. Недовольны только серые перевозчики, которые неизвестно, что возят. Расследование ФБК про семью генпрокурора было сделано в целях рекламы. Это часть политической борьбы. К тому же часто такие расследования носят заказной характер. При этом, если реакции властей пока нет, это не значит, что ее совсем не будет. Год был не такой плохой, вон 70-летие Победы, как отметили, все будет хорошо.
Некоторые высказывания, впрочем, привлекли повышенное внимание. Роман Лейбов.
Медведев утверждает, что женщины в России стали жить на 7 лет дольше, чем еще несколько лет назад, и что они поэтому молодцы. Вот все, что вам надо знать об интеллектуальном уровне черепахи. В эту секунду опередивший Ахилла на 7 лет раньше, чем 3 минуты назад.
Твиттер Росжирнадзор.
8 лет назад женщины бы через год умерли.
Кирилл Шулика.
Начал рассказывать про борьбу с льготами чиновникам. Поборолись, говорит Дмитрий Анатольевич. Отпуска себе сократили. Большие были, а теперь сократили. Ну и да, пусть дорогие машины покупают за свой счет. Интересно, а откуда у чиновников свой счет на автопарке? Ему надо в соцсети писать, а не говорить.
Леонид Волков.
Медведев про Платон шпарит прямо по ольгинскому темнику. Может, в связи с кризисом и экономией это он сам и в соцсетях подрабатывает?
Ира Светлоносик.
Медведев. Мы давно находимся в условиях, когда важнейшие финансовые рынки для нас закрыты. Это плохо и хорошо. Оратор, многоходовочка.
Мэри Эл.
Отключение света – это свинство, а нападение на Украину и ввод туда войск – это акт братской любви.
Многие пользователи были суровы к премьеру. Руслан Левиев.
Судя по комментариям, Медведев снова подтвердил свое прозвище – «жалкий».
Немало комментаторов застыдило и журналистов, задававших Медведеву не самые острые вопросы. Твиттер «Экономика РФ».
Елизавета Осетинская получает премию в номинации «Как бы так спросить, чтобы помочь начальству вырулить на простую часть вопроса?»
Рустем Адагамов.
«Я вообще не понимаю, зачем приходить на такие встречи и задавать вопросы не по повестке дня, а так, чтобы не навредить своему СМИ».
Алексей Навальный.
«Про Турчака вообще не спросили. Офигеть! Про Немцова и Кадырова тоже».
Впрочем, вопрос про «Чайку» все же прозвучал, и Медведев ответил на него в духе «Сейчас же не 37-й год». Григорий Туманов.
«Очень рад, что есть еще на свете люди, которые, выдерживая натиск и стоя насмерть, не позволяют Михаилу Фишману вернуть страну в 1937 год».
Михаил Идов.
«Медведев, нельзя всех обвинять, это же будут 30-е годы. 30-е годы, как мы все знаем из книг, славились террором журналистов над прокурорами».
Алексей Навальный.
«Я надеялся, произойдет один из тех самых заигрываний Медведева с интернетом, и он скажет нечто вроде «Ерунда все это расследование. Мы сами все давно знали, общественность хочу успокоить тем, что руководство страны дало все поручения, а авторы так называемого расследования – сами уголовники». Такого, увы, не случилось, и Фишману было сообщено, что огульные обвинения – это путь в 30-е годы. Ничего не надо делать сгоряча, и обращайтесь в правоохранительные органы. То есть, видимо, к «Чайке».
Ну а вскоре появилась новость об обвинениях в адрес Ходорковского. И слова Медведева про 30-е годы, как говорится, заиграли новыми красками.